Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня у нас в студии доктор исторических наук Алексей Геннадьевич Мосин. И сегодня, в эти святочные уже дни рождественские, мы хотим предоставить возможность Алексею Геннадьевичу рассказать вам о монетах из его коллекции с раннехристианской символикой. Вот мне не первый раз удается подержать их в руках, Алексей Геннадьевич уже приносил их, но в таком количестве я их вижу впервые. И сегодня, хотя вы не сможете их увидеть, потрогать, но мы надеемся, что какое-то представление хотя бы вы о раннехристианской символике получите. Тем более это, как мне кажется, интересная тема сегодня, потому что примерно в то же время, когда чеканились эти монеты, которые лежат передо мной, стало праздноваться Рождество Христово. Алексей Геннадьевич, здравствуйте, с праздником вас,
Рождество Здравствуйте, Христово. с праздником всех, кто нас слышит.
Вот монеты, которые лежат передо мной, я сразу хочу сказать, чем они могут удивить неподготовленного зрителя, это своей величиной. Потому что, когда мы читаем в Евангелии, в Деяниях апостолов, в каких-то античных источниках читаем упоминания о римских деньгах, то почему-то представляешь их себе гораздо более тяжелыми, весомыми, крупными. Вот те монеты, которые лежат передо мной, самая крупная из них величиной чуть-чуть больше или такая же, как, наверное, современные 10 рублей. А самые маленькие монеты, они даже меньше, пожалуй, чем советская монета в одну копейку,
по-моему. Да, и современная
вот эта
копейка,
вот монетка.
Да?
Меньше, чем современная копейка. В чем их вообще носили, Алексей Геннадьевич?
В чем носили? Делали что-то вроде нынешних кошелечков, завязывали монеты, иногда в поясе носили. Это монеты медные, они не очень большой покупательной стоимости, но для людей небогатых, конечно, такая монета могла доставить пропитание на какое-то время, поэтому к деньгам всегда относились серьезно. А сегодня просто нам интересно их рассматривать, потому что монета удивительно интересный источник, ведь на монете все говорит нам о прошлом, что изображалось на монетах, какие помещались надписи. И монета, с одной стороны, она такой массовый источник, потому что монеты чеканились в большом количестве. А с другой стороны, это источник высокоинформативный, потому что время менялось быстро. Вот в том же Риме сменялись императоры, менялась их титулатура, титулы, которые постоянно у них изменялись. Все вот эти их республиканские должности, там, консулы, трибуны и так далее. Все это отражалось на монетах. Поэтому многие римские монеты, они не имеют прямой даты. Как мы сейчас привыкли, на монете дата стоит. Там этого не было. Но вот по сочетанию этих титулов, титулатуры, достаточно точно,
да?
С точностью до дней буквально некоторые монеты можно датировать, когда монета могла быть выпущена.
Что эти монеты могут нам рассказать об истории христианства?
История христианства, вообще вот те, кто интересовался историей раннего христианства, хорошо себе представляют, как скудны источники по истории раннего христианства, как скупо отражена история раннего христианства в документах, прежде всего потому, что христианство было гонимой религией. Вплоть до начала IV века. И, кстати, жесточайшие гонения на христиан были именно в начале IV века. В Римской империи это было очень важное время, это было время реформ. Это, в частности, была реформа императора Диоклетиана, который тоже прославился как гонитель христиан.
И вот одновременно как хороший император, кстати.
Как
да?
Хороший, да, как, безусловно, как хороший, способный правитель. И вот он как раз думал, конечно, над тем, он и денежную реформу делал, проводил, и думал над тем, как делать империю более управляемой. И вот тогда у него как раз родилась эта мысль разделить империю на таких две больших части, восточную и западную. Вот именно тогда впервые фактически это было применено императорской властью. И в каждой части должен был быть свой император, даже два императора. Один старший император, он носил титул Августа, другой младший император, подчиненный этому, он носил титул Цезаря. И вот эта система получила название тетрархии. С одной стороны, действительно, империя становилась более управляемой, проще было реагировать на какие-то вызовы, там, на вторжение варваров, например, на какие-то внутренние коллизии, восстания, на появление узурпаторов в империи, а это было в Римской империи того времени явлением повседневным. А с другой стороны, между этими императорами неизбежно возникало соперничество, и у многих рождалось желание стать единственным, не просто старшим, не просто главным, но и единственным. И вот это приводило к постоянным столкновениям, войнам, усобицам. Все это осложнялось появлением новых претендентов, узурпаторов. И вот история Римской империи конца III, начала IV века – это вот постоянные такие войны, столкновения, коллизии. Ну, а христианство, вот я уже говорил, конечно, оно было в это время религией гонимой. Христианам было очень тяжело, ну, просто мы знаем по житиям святых, огромное количество христианских мучеников как раз это вот начало, первые годы IV века. И вот в этой борьбе императоров, как это ни странно может показаться, христианство получило свой шанс. Потому что один из императоров, а именно Константин, он, кстати, уже в ранние годы своего правления назывался Константин Великий. Обычно имя Великий или к концу царствования сами себе присваивают правители, или оно посмертно уже потомками присваивается за какие-то особые заслуги перед государством.
Как Петр Великий.
Да, ну вот если, да, ну вот если мы возьмем монеты Константина ранее, скажем, 10-х годов 4 века, мы увидим, что уже на них он называется Константинус Максимус, то есть Константин Великий. И вот Константин как раз и поставил на христианство. Он решил поставить его себе на службу. Для начала он добился упразднения гонений, прекращения гонений на христиан. Кстати, тогда было два императора. На западе был Константин, на востоке был Лициний, или Ликиний, как он в наших источниках, в частности, в житиях святых называется. Царь Ликиний – это вот как раз этот Лициний. И вот они договорились и приняли то, что называлось Миланский или Медиоланский, как тогда по названию города Милана говорили, Миланский эдикт 313 года. Но еще буквально два слова о том, что этому предшествовало событию. На западе империи у Константина самым опасным, грозным для его соперником был Максенций. И именно, кстати, император Максенций владел Римом, контролировал Рим. И вот Константин со своим войском приблизился к Риму, вступил в город, и решающая битва произошла, собственно говоря, в пределах города Рима. Вот то, что римляне называют Мульвийский или Мельвийский мост.
Но именно там Константину было видение,
да,
креста, как считается.
Вот как раз,
да,
в канун этой, да, в канун этой битвы было ему это видение. И это было расшифровано как такой знак, предзнаменование, что вот если воины твои выйдут на эту битву под знаком креста, то ты победишь. Отсюда, кстати, вот этот вот девиз «Сим победиши», то есть с этим, под этим знаменем, с этим знаком ты победишь. И действительно, Константин велел на доспехи, на щиты воинов нашить изображение креста.
Ну, каким оно было, это изображение? Оно ведь не совсем такое, как мы
привыкли. Оно не совсем такое, сейчас трудно точно сказать, потому что буквального описания его нет, мы можем только предполагать. И вот здесь, кстати, как раз, изображения на монетах, они могут нам о многом рассказать.
Ну, вот здесь на монетах, на некоторых, есть изображение креста, которое, по-моему, называется лабарум, да? Это не тот самый крест,
собственно,
который...
лабарум – это вообще воинский штандарт. Но это воинский штандарт, не просто воинский штандарт, а действительно украшенный монограммой. Да, ну, это монограмма Христа.
То есть это не крест как
таковой? Это не крест как таковой. Это надпись, она из двух букв. Это две первые буквы. Ну, вот сейчас мы эту монету... Вот здесь хорошо на монете Грациана императора видно. Лабарум у него в руке. И на нем, в верхней части этого штандарта воинского, монограмма Христа, две греческие буквы «Хи», «Ро».
То есть Иисус это, Христос?
Да, нет, Христос, первые две буквы имени Христос.
«Хр».
Да,
да,
вот, да, да, да,
по-русски,
да. Ну, по-гречески
«Хи», «Ро».
Нумизматы так обычно их называют «Хи», «Ро». Вот это монограмма Христа. Они перекрещиваются, то есть буква «Хи», она напоминает нам Андреевский крест по форме, и ее пересекает вертикальная такая палочка с полукружием. Это буква «Ро» греческая, или «Р» наша. Вот эта монограмма Христа, это первое изображение христианской символики на монетах, оно появляется на монетах Константина Великого вскоре после Никейского собора, где-то начиная примерно с 327 года, то есть это вторая половина, конец 20-х годов 4 века.
Но если она появляется на монетах именно константиновского периода, то есть, наверное, предположение, что и на штандартах вот во время этой битвы, о которой вы говорили, как раз было именно это изображение.
Судя по всему, дело в том, что вот эта буква «хи» греческая, она изображается по-разному. Иногда в форме косого Андреевского креста, а иногда в форме прямого креста. То есть вот у меня есть монеты, скажем, императора Констанция II, Константа, это сыновья Константина Великого. И там иногда вот эта «хиро», буковка «хи», она имеет форму прямого креста. То есть, видимо, отождествляли во многих случаях знак креста вот с этой греческой буквой, первой буквой имени Христа. Поначалу, когда Константин Великий, а, кстати, после того, как все-таки произошло, и должно было произойти их решающее столкновение с Лицинием, Константин победил в этом столкновении, Лициний погиб. И вот после 324 года Константин становится единовластным правителем империи. И вот обратим внимание, на следующий уже год, 325 год, проходит Первый Вселенский собор, христианский Никейский собор, о котором наши слушатели, конечно же, хорошо знают. По преданию, и Константин сам участвовал в этом соборе. И вот с этого времени можно говорить, что христианство не просто уже является религией равной среди равных, ведь поначалу просто христиане получили общее право, как все верующие в Римской империи. Они перестали быть гонимой верой. А вот после 325 года уже христианство начинает приобретать, не сразу это происходит, постепенно, какие-то черты государственной религии. И, кстати сказать, вот то, что вскоре после, буквально прошло ведь 2-3 года после Никейского собора, и христианская символика, вот это хиро, появляется на монетах. А это уже государственная символика. Монета, на ней изображается портрет государя, ведь вот на всех этих монетах портрет императора. А с другой стороны, какие-то символы, какая-то символика. И эта символика преимущественно, конечно же, языческая. Это языческие римские боги, очень часто богиня Виктория, бог Марс, бог Сол, бог Солнца и так далее. И вот в этом окружении появляется, вот скажем, на некоторых монетах можно видеть фигурки римских солдат, римские воины, между ними штандарт. И на штандарте монограмма Христа. То есть вот это было первое изображение христианской символики на римских монетах.
Ну, вот здесь есть монета, на которой вот, видно человека, который, видимо, в какой-то лодочке, какой-то по форме, как венецианская гондола, да?
Да, ну, значит, носом. Здесь что изображено на самом деле? Судно – это галера. Это римское судно. На галере стоит вот эта фигура, это фигура императора, символическая, конечно. В правой руке он держит сферу. Сфера, то, что мы называем держава, это, кстати, тоже символ уже государственный, да, сфера. И тогда он так воспринимался. И на этой сфере изображена птица, птица Феникс. Ну, это символика тогда, конечно, языческая. Феникс, возрождающийся, по легенде, из пепла. В другой руке у императора лабарум, то есть штандарт с монограммой Христа, это уже символика христианская. Но самое интересное, что на корме галеры сидит языческая богиня Виктория с крылышками, вот тут ее хорошо видно. Она держит руль, то есть она правит, управляет этой галерой, она ведет его императора, судно императора, императорской власти, направляет к победе богини Виктория.
То есть христианского императора к победе ведет языческая,
богиня Виктория. И вот это, видимо, римлян в то время, тех, кто жил в империи, не удивляло. Наверное, и язычников, и христиан это не раздражало, видимо. Как-то вот сосуществовало в их сознании это все вместе. Ведь христианство делало все-таки только еще первые шаги. Более того, мы как-то себе иногда, может быть, представляем это немного упрощенно, что вот христианство восторжествовало, вот император объявил государственной религией, и все стали, это как мы иногда представляем себе крещение Руси, что вот 987 год, и Русь стала христианской. На самом деле, конечно, все было сложнее. Это процесс, иногда занимающий целые века, потому что самое трудное преобразование происходит в человеческом сознании. Очень трудно.
Оно не может происходить
сразу, происходить мгновенно. И вот даже на этих монетах, вот здесь можно видеть вот эти небольшие монетки. Я сначала думал, что это изображение женщины, женский портрет.
Да, как покрывали.
Голова, да, какая-то накидка на голове. Оказалось, что это тот же самый Константин Великий. И вот эти буковки Д, В, это сокращенное слово Диво, то есть божественный, Диво Константинус. Что произошло? После смерти Константина Великого в 337 году он был обожествлен традиционно, как это время происходило многие века до него, Он был обожествлен по языческому обряду.
Но считается, что он был христианином, принял крещение перед смертью.
Считается, но это считается ведь прежде всего, это христианская традиция. Это христианская традиция. Он был канонизирован. Это святой Константин. И мы прекрасно знаем праздник в честь святых Константина и матери его Елены. Константино-Еленинские храмы существуют в большом количестве. Все правильно. Но вот жизнь на самом деле, она, видимо, все-таки сложнее, чем ее отражение бывает в источниках. И поскольку христианство победило, как идеология, то, естественно, уцелели прежде всего источники христианские. А они иногда бывают апологетичны. То есть они рассказывают нам, ну, скажем так, не все, что в то время происходило. И поэтому вот мы говорили о скудости источников. Вот этим очень интересны и цены для нас монеты. Они доносят до нас иногда ту информацию, которая, может быть, не попадала в официальные христианские источники. Потому что вот эти монеты есть, и с этим ничего не поделаешь. Изображение Константина, его титулы, его, так сказать, символическое обожествление, это все было на самом... И это просто нам лишний раз говорит о том, как непросто утверждалось христианство в сознании людей того времени. Уж не говоря о том, что и христианство не было единым, потому что вот мы знаем о борьбе тех, кто были сторонниками Никея Константинопольского, символа веры, и арианами. Так вот, даже сыновья после смерти Константина Великого в 337 году ему наследовали три сына. Один из них, Константин младший, вскоре погиб в этих их усобных столкновениях. А двое поделили империю и одновременно в ней правили. И продолжались между ними соперничество, борьба. Так вот, один из сыновей, самый младший, Констант, он был, придерживался Никея Константинопольского символа веры. А Констанций II разделял убеждения ариан. И поскольку именно он вышел в этой борьбе победителем после смерти Константа, он снова в своих руках объединил всю империю, то вот это говорит нам о том, насколько, в общем-то, все еще было неустоявшимся, все было, что называется, вот в развитии все эти процессы шли. И монеты здесь как раз вот об очень многом нам рассказывают. И вот интересно, мы видели с вами портреты Константина, просто обычные монеты, чеканка константиновская, и вот эти монеты с обожествлением его по языческому обряду, а вот монеты с изображением его матери, Елены. Причем Елена, в отличие, конечно, Константин был прагматиком, то, что сейчас называется прагматик, такой трезвый прагматик, он был государственник, и он, конечно же, для него христианство, я думаю, все-таки было не целью, а средством, средством укрепления власти, средством строительства и укрепления государства. Вот он считал, что это важно, это полезно, чтобы была одна вера в стране, он решил, что вот христианство и есть та вера, которая может сплотить нацию, сплотить народ. Тем более, ведь христианство, вот мы же хорошо знаем, что христианство, конечно же, всегда способствовало, содействовало смягчению нравов. Что говорить о нравах в Римской империи IV века? И христианство, вот с этой проповеди любви, конечно, это шло на пользу, в том числе и государству. В том числе и государству. Но вот если мы посмотрим на эти портрет, здесь портрет Елены, матери Константина, он ей присвоил титул Августы, то есть «священная» в переводе на русский язык, соответствует титулу Август у самого императора. Елена приняла от сына этот титул, но, видимо, так спокойно приняла. Никаких других титулов у нее не было. И вот если мы посмотрим на эти портреты ее, одна монета чеканена еще при жизни Елены, она умерла в 328 году, а вторая монетка уже после ее смерти при жизни, при правлении трех ее внуков, трех императоров-соправителей. И вот что мы видим? Ведь ей очень много, кстати, лет было. В последние годы жизни она прожила около 80 лет на самом деле. Посмотрите, вот действительно какое такое строгое, да, аскетичное лицо, никаких излишеств. Вообще на этой монете ничего лишнего нет. Никакой языческой символики, никакого обожествления по языческому обряду мы здесь не видим. Я думаю, это как раз отражает то, что она была истинной христианкой. Ну, собственно говоря, все, что мы знаем о Елене, об этом и говорит. Просто монеты лишний раз это нам подтверждают.
Но здесь монеты у вас не только с Константином и Еленой. Здесь есть и другие императоры, да?
Да, вот мы уже говорили вот о монетах императора Констанция II, как раз вот где сочетание христианской и языческой символики. Вот еще есть одна монета, тоже император Констанций II, она чеканена в 350 или 351 году нашей эры, то есть это середина IV века. Вот она, конечно, представляет особый интерес. Вот давайте ее рассмотрим.
Ну, разглядеть, кстати, очень сложно все монеты, потому что они в большинстве своем такие полустертые, видимо, прошедшие
и через много лет.
Сотни рук, во-первых, раз. Во-вторых, как эти монеты, вот по ходу дела задам вопрос, попадают в руки нумизматов? То есть это во время раскопок, как я понимаю.
А прежде всего, да, находят. Во время раскопок, не только целенаправленные раскопки, ну, например, какое-то строительство, фундамент дома готовят, находят отдельные монеты в земле. Причем ведь Римская империя – это же огромное пространство. Это не только Италия. Это от Пиренеев, от Испании, от Британии. Ведь, кстати, тот же Константин Великий, он стал императором, именно будучи в Британии. Там его отец был. Его отец Констанций Хлор умер в городе Йорке, современном английском. И это Балканы, это Приреинские области, это Малая Азия, Ближний Восток, это Северная Африка. Более того, римские монеты выходили за пределы империи, ими пользовались и другие народы. И вот ареал распространения римских монет был чрезвычайно широк. Это Рим поставлял платежные средства всему миру, собственно говоря, тогда. Ну, не считая, может быть, отдаленных азиатских государств, там была своя монета, естественно. Вот все, что окружало Римскую империю и, собственно говоря, сама территория Римской империи. И монеты попадали в землю, они терялись. Гибли, ну, например, во время кораблекрушения, как и другие вещи, предметы, и монеты попадали в воду. Монеты зарывались сознательно, в случае опасности, например. Люди, желая сберечь как-то свое имущество, да, доверяли земле, а потом не могли добыть упрятанное, и вот земля хранит эти тайны до поры до времени. А потом вдруг какой-нибудь тракторист, да, или строитель, человек, который копает траншею, или на своем садовом участке что-то пытается произвести, вдруг выкапывает какую-то кубышку, какой-то горшок, находит отдельные монеты, начинает копать шире, глубже и находит их большое количество. И вот таким образом, конечно, очень многое погибло, как это, к сожалению, часто и бывает, но многое их сохранилось. А потом, раз есть... Ведь спрос рождает предложение, то есть здесь вступают в действие законы рынка. Раз есть такие предметы, как монеты, конечно, есть люди, которые этим интересуются. Это историки, это коллекционеры, и они стремятся эти монеты, во что бы то ни стало, приобрести. Формируется определенный рынок нумизматический, где происходит вот такое перераспределение. То есть монеты перетекают туда, где в них большая потребность, где они нужны, формируются коллекции, собрания, государственные собрания и частные коллекции. Это хорошо, это нормально, это часть нашей жизни.
А номинал, стоимость этих монет, вот, которые вы принесли, какая она была? Вот эти крохотулечные монеты, которые, как я уже говорила, они размером с копейку или даже меньше. Uh-huh. Это тоже, вот, ну, как мы и можем подумать, тоже очень какие-то дешевые монеты, как грошик какой-нибудь.
Да, это небольшие по покупательной стоимости. Были еще монеты серебряные, были монеты золотые. Поэтому медные монеты, они в этой иерархии занимали самую нижнюю ступенечку.
А название?
Ну, вообще в это время вообще распространенное название медной монеты «фоллис». Вот. Но были еще, их назвали по-разному, центеннионалий. Вот центеннионалий – это как бы одна сотая часть.
Это цент не отсюда произошло?
Отсюда. Центум – это и слово «процент» отсюда произошло. Один к ста, что означает в переводе. Причем еще была половинка, четвертинка центеннионалия. То есть они были еще, вот видите,
центеннионалий.
Вот это такие сложные латинские слова. И вот мы видим, что некоторые монеты, они, скажем, примерно в два раза мельче других, да? А эти, соответственно, раза в два мельче вот этих. И вот соотношение 1:2 примерно, вот, как правило, три основных размера в это время можно выделить. Но это все не крупные сравнительные медные денежные единицы.
Ну вот здесь есть монета еще с императором Грацианом и императором Феодосием. Да,
да, ну вот да, мы еще не вот об этой не рассказали.
Да, я вас перебила.
Да, мы сейчас к ней вернемся. Вот эти две фигуры, опять же, вот давайте мы их рассмотрим. Значит, фигуры мужская и женская. Мужская фигура — это опять император. И в руке у него снова лабарум.
Ну, именно Констанций II.
Раз монета с портретом Констанция, то подразумевается, что это Констанций, конечно же, воплощение конкретного императора. У него в руке лабарум с монограммой Христа, в другой руке скипетр традиционно, тоже символ власти императорской. За спиной у него женская фигура, это все та же самая богиня Виктория с крыльями. Она тянется
с венком. А может, это ангел? А как определяется, что это
не Виктория? Нет, я вас уверяю, это не ангел. Это традиционное изображение богини Виктории для этого времени. Там никакого перерыва, то есть богиня Виктория помещается на монетах вплоть практически до начала V века. И благополучно сочетается, может быть, в представлении христиан она воспринималась как ангел. Я даже не исключаю того, что потом действительно вот какая-то как интерпретация, поскольку тоже с крыльями, и не всегда на монете написано, что и чаще всего написано «Виктория». Там, где, например, две Виктории изображались. Вот здесь вот есть монета, я ее не захватил, другая. Там две, тоже монета императора Феодосия, уже конец IV века. Две богини Виктории с веночками. И там написано, слово «Виктория» тоже присутствует. То есть ясно, что это никакие не ангелы, это богиня Виктория. И в то же время монеты с христианской символикой. То есть вот одно с другим продолжало уживаться. Так вот здесь именно богиня Виктория, вот она так немножко тянется, потому что император выше, а ей надо этот венок ему на голову водрузить, лавровый венок победителя. Это чисто языческая, конечно же, традиция.
А надпись?
А надпись, вот надпись самая интересная. Значит, написано «Hoc signo Victor Eris». То есть у нас церковно-славянская традиция,
понятно, да, победа, да.
Ну, мы кратко переводим «сим победиши». То есть это вот тот самый символ, который наряду со знаком Христа, судя по всему, увидел Константин, вот это ему было продемонстрировано. То есть вот если ты этот знак используешь, если воины твои выйдут на битву со знаком Христа, вот что тебя ждет. Hoc signo Victor Eris, ты будешь победителем.
Да, вот с этим, да?
С этим знаком. Вот
сигна, это
да,
же знак,
сигна,
да?
Сигнум, это знак, это знамя. То есть это слово многозначно. Да, это слово многозначно. Само слово «знамя», оно ведь тоже однокоренное со словом «знак».
Угу.
Знак, знамя, значить – это все слова однокоренные. И вот эта вот надпись «Hoc signo Victor Eris». Сейчас обычно традиционно несколько иная форма известна. «In hoc signo vinces». Но смысл абсолютно тот же самый. Под этим знаком, с этим знаменем победишь.
Но «сим победиши» это уже по
церковнославянски. Да. Это кратко у нас так переводили, но символ, значение именно такое вкладывалось. И вот мне что интересно. Значит, во-первых, как это изображение появилось на монете? За этим стоит очень интересная история. Вот я уже говорил, что борьба за власть в империи, она продолжалась постоянно. Буквально за несколько месяцев до того, как начали чеканить эту монету, в очередном сражении сходились войска двух братьев, двух императоров, Констанция II и Константа. Император Констант погибает, младший брат. Констанций становится единовластным правителем империи. Но на востоке наступают персы, и ему приходится туда отбыть, к своему войску, чтобы там быть на театре военных действий. Этим воспользовались, а империя огромная. Но представьте себе Ближний Восток, где персы, современный Иран, а на западе, это Испания, это Франция современная. Там один из полководцев, Магненций, поднимает восстание, возглавляет легионы и объявляет себя императором. Это так называемый очередной узурпатор. А это угроза императорской власти, потому что под его знаменами собираются все недовольные, все, кто хочет перемен в империи. И это угрожает власти императора Констанция, а он далеко. И вот тут появляется, выходит на арену в римской провинции Иллирик, это современные Балканы, появляется другой предводитель легионов, его звали Ветраний, который тоже провозглашает себя императором. Причем там история такая, судя по всему, его попросила, с такой просьбой к нему обратилась сестра Констанция, ее звали Константа, вот они все такие у них имена были, у императора Константина, сыновья Константин, Констанций, Констант и дочь Константа. Вот эта Константа попросила этого Ветрания объявить себя императором, ну, как бы таким невсамделишным, фиктивным императором на время. Для чего? Чтобы противопоставить себя Магненцию и сдержать натиск того, к себе привлечь воинов, которые сохраняли лояльность Констанцию II. И действительно, Ветраний с этой задачей справился. Удалось ему собрать значительные силы, он выступил против Магненция, в решающем сражении Ветраний победил Магненция, а Констанций II к тому времени управился со своими делами на Востоке. И вот они встречаются на территории современной Болгарии, в районе города Сердика. Сердика – это современная София. И там Ветраний слагает перед Констанцием II свои полномочия императорские. Констанций II его прощает за то, что он временно пользовался императорским титулом в интересах самого Констанция и Константинова дома в целом, сохранения ими власти. И после этого Ветраний удаляется на покой, он получает щедрое пожертвование. И вот редкий случай, когда бывший император еще какое-то время живет, а не погибает какой-то противоестественной смертью. Вот этот самый Ветраний. И вот интересно, что как раз пока вот эти все события развивались, они заняли примерно полгода. Чеканилась монета этого типа, с одной стороны, портрет императора, причем в одном случае это Ветраний, в другом случае это Констанций II. Вот я держу в руках монету с портретом Констанция II. А была такая же монета с портретом Ветрания. А с другой стороны, вот это символическое изображение императора и богини Виктории и надпись «Hoc signo Victor Eris». И вот эти полгода до встречи этих двух императоров монета этого типа чеканилась всего в нескольких городах с портретом. Она абсолютно одного типа. Разница только в портрете.
То есть... Хорошо, а Ветраний был с обеих сторон, то есть и здесь он был с этим знаменем «Сим победишь».
Ну, видите, здесь можно это трактовать по-разному. Это можно трактовать по-разному,
ну,
можно
да,
говорить, что это просто...
Фигура,
да, это просто император.
Сказать.
Император. В данном случае, раз здесь портрет Ветрания, предположим, значит, подразумевается, что это Ветраний.
Угу.
Потому что тут возможности для толкования
а
было не так
много. А портреты очень сильно отличаются? Они что же, ну вот, римское такое типичное лицо.
Если вы римский увидите нос. Рядом, положите монету с портретом Констанция угу. и с портретом Ветрания, я про Ветрания узнаю сразу, угу. если монета достаточно хорошей сохранности.
То есть профиль другой.
Личность, да, то есть черты индивидуальные на монетах в это время все-таки, как правило, отражались, проявлялись. И вот интересно, я вот думаю, ведь монета чеканилась в 350-м, это самый конец 350-го, лето, середина 351-го года нашей эры. Со времени битвы на Мульвийском мосту прошло менее 40 лет. То есть, живы были участники тех событий. И вот появление вот этой надписи, вот этой символики «Hoc signo Victor Eris», то есть они были современниками и, может быть, даже участниками этих событий. Может быть, среди этих легионеров были участники вот этого столкновения Максенция и Константина в 312 году. То есть для нас это все сейчас история, а для них тогда это была почти что современность. То есть вот эту монету могли держать в руках люди, которые были свидетелями событий 312 года.
Ну, Илюш, как минимум дети.
Могли быть и участники.
40 жили.
Лет. Почему?
Ну, если он, допустим, ему 20 лет, он принимал участие в той битве,
запросто.
И 60.
Совершенно запросто.
Воины, думаете, доживали до такого возраста?
Не так часто, ветераны вполне доживали.
Могли.
Особенно, если они на покое. Угу. Если они на покое, и до 60, и до 80 могли вполне доживать. Вот. Так что, видите, вот... как о многом может на самом деле монета рассказать. Ну, вот то, о чем вы спрашивали, вот эти более поздние монеты. Mm-hmm. Вот тоже мы можем видеть. Вот монета Грациана. Тоже здесь просто хорошо очень видна фигура императора, и лабарум, и монограмма Христа на этой монете.
А чем еще Грациан вообще известен, кроме того, что... Вот...
Ну, известен тем, что, да, что он был императором. Он был императором с 375 года, после смерти императора mm-hmm. Валентиниана. С 375 по 383. Не скажу, что уж чем-то он особенно прославился. Он был императором в западной части империи. Тогда формально еще империя окончательно не была разделена. Но вот эта традиция, когда один император-соправитель был на востоке, другой на западе. Ну, как вот его предшественники Грациана. Валентиниан был на западе, Валент был на востоке. Mm-hmm. Тот самый Валент, который погиб в битве с готами в 378 году. Вот. После смерти Грациана... Опять же, вот удалось собрать всю империю в одних руках его сначала соправителю, а потом преемнику Феодосию, который тоже получил в истории прозвание Феодосий Великий. Кстати, это один из немногих римских императоров, который был канонизирован, также христианской церковью, так же, как и Константин Великий. Феодосий Великий тоже канонизирован.
Потом вот здесь... Юстиниан еще позже. Да,
но это все-таки это уже такой византийский mm-hmm. далее период. Не так много императоров этой чести удостоились. Вот Феодосий удостоился этой чести. Но вот опять же, мы можем видеть на монетах Феодосия и христианскую символику, вот в частности на этой монетке, но фигура – это богиня победы языческая.
Тоже Виктория?
Да, 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 да. А у нее трофей, победный mm-hmm. трофей на плечах, она его несет, так сгибаясь под его тяжестью, а рядом монограмма «Хиро», монограмма Христа. Вот как раз с таким прямым крестом. Буква Хи имеет форму прямого креста вот здесь вот. На этой маленькой
как
монетке.
Действительно у людей в голове вот это уживалось.
Уживалось. Непонятно, а вот совершенно. Нам, понимаете что, вот нам надо уходить от каких-то стереотипов восприятия прошлого, и здесь как раз помогают источники. Потому что жизнь всегда сложнее и богаче любого стереотипа. И вот когда обращаешься к таким живым свидетелям прошлого, как-то эта картина усложняется. И здесь очень интересно же представить себе, а о чем думали люди тех далеких времен, что их заботило, беспокоило, как они представляли себе, какова была картина мира, которая поселилась в их головах, как она менялась. А менялась она очень медленно, а менялась она очень постепенно. И монеты на каждом этапе это отражают. Ну, а для нас сегодня монеты с христианской символикой, я считаю, что это еще и определенные христианские реликвии, потому что ведь им очень много лет. Вот этим монетам около 1600-1700 лет. Это даже трудно себе представить. Вот наши слушатели могут попытаться себе представить, сколько поколений за это время людей сменилось, если среднее расстояние между поколениями около 30 лет.
Трудно даже представить, когда держишь их в руках.
Да. То есть, вот мы когда живем,
сувениры какие-то.
Да, это 3-4 поколения, а тут почти 60 поколений сменилось. Вот. А они сохранились, они пришли, и они нам готовы, эти монетки, о многом рассказать. Только вот надо их научиться слушать.
Мы знаем такой раннехристианский символ, тоже это схематическое изображение рыбы. А на монетах никогда такого изображения не появлялось? То есть к тому времени, когда христианская символика стала появляться на монетах, этот символ уже ушел, вышел из употребления?
Я думаю, это совсем раннее все-таки христианство, ну, потому что само слово «рыба» – «ихтиус», да, по-гречески «ихтиус», переводили как по первым буквам «Иисус Христос, Сын Божий, Спаситель». И для монет, по крайней мере, 4-5 веков, потом Византии, не характерно изображение рыбы. То есть все-таки монета – это атрибут государства. Вот, это предмет, исходящий от лица власти. И рыба сюда не попадала. Я думаю, это было именно вот в общении между христианами, как такой-то тайный знак, по которому они узнавали друг друга. Это все-таки период, когда христиане были гонимы. А вот когда христианство уже становится государственной религией, здесь на первый план выходит уже такая чисто христианская официальная символика. И знак креста, который, кстати, появляется на монетах именно уже не как хиро, а именно как знак креста. Это вот где-то на рубеже 4-5 веков при императорах Аркадии, это император восточной части империи, и Гонории, это император западной части Римской империи, после 395 года.
Вот еще у меня какая мысль возникла, это уже самый последний вопрос, скорее рассуждение, вот как вы его прокомментируете. Вот интересно, как в то время христиане относились к таким видимым символам на предметах, в общем-то, не связанных никак, по сути, с религией. То есть это такие бытовые предметы, монеты, да, которые этот предмет может упасть. Он может упасть на землю, на него можно нечаянно наступить. Я помню, как еще какое-то время назад, ну, 10 лет точно, может быть, и не так давно еще, часто можно было услышать вот такие вот призывы от православных неофитов, что надо обязательно подбирать все монетки с Георгием Победоносцем, вот увидишь копеечку, подбери, чтобы никто на нее не наступил, не говоря уже о том, что есть люди, которые всерьез считают, что вот где перекрещиваются какие-то линии, туда нельзя наступать, или выискивают на одежде какие-то перекрещивающиеся там полосочки, что на этом, на брюках этого быть не может, и на этом сидишь, и так далее, и так далее. Вот эти вот монеты, вот у меня ощущение, что это в какой-то степени доказательство того, что такого ощущения у христиан того времени не было, видимо.
Ну, видите, это было так давно, а свидетельств о том, что думали люди тогда, так мало, что мы можем только попытаться представить себе и догадываться. Я думаю, что в массе своей, наверное, они относились к этому достаточно спокойно. Да и сейчас тоже, я думаю, что каждый человек, конечно, вправе свой сделать выбор, как относиться к монете, которая лежит на земле, оставить ее другому человеку или поднять ее. А некоторые, я знаю, поднимают монеты с изображением Георгия Победоносца и относят в храм. Вот. Это человек уже сам должен решать. Мне кажется, что все-таки вера наша, она, прежде всего, наверное, не в этом должна проявляться. А этому, может быть, не стоит уделять уж такого большого внимания.
Спасибо, Алексей Геннадьевич. Я напомню, что у нас в гостях был Алексей Геннадьевич Мусин, доктор исторических наук, преподаватель Миссионерского института города Екатеринбурга, с монетами, с древнехристианскими символами, монетами из своей личной коллекции. И разговор у нас был о монетах IV века, на которых можно увидеть и символы раннего христианства, и на многих из них одновременно и языческие символы, которые тогда еще не вышли из употребления. Спасибо вам еще раз, вас с праздником Рождества Христова, здоровья, успехов, всего хорошего.
Спасибо, с праздником.